Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы – Наталья Чернякова. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Александр Иванов. Он из Московской церкви «Эммануил». Саша, расскажи нам о себе.
Здравствуйте, меня зовут Александр, мне 27 лет, я родился и вырос в Ленинградской области, 30 километров от Санкт-Петербурга, в небольшом поселке городского типа, назывался он Невская Дубровка и сейчас называется. Вырос в нормальной семье, благополучной, мать, отец, старший брат, воспитывался по большей части старшим братом. Родители уделяли свое внимание только старшему брату. А потом 91-й год, кризис.
Почему старшему брату? Что значит только старшему брату?
Ну, так как он у меня старше на 6 лет, и они жили в советское время, не было, ну, большинство проблем, скажем так, в стране. И поэтому как-то у родителей была работа. Ну и все текло своим чередом, и у них было время уделять внимание на старшего брата. А как раз период моего взросления, скажем так, вот 91-й год, как раз развал Советского Союза, проблемы с работой у родителей, то есть им приходилось искать какие-то новые пути, новую работу, и все свободное время уходило на то, чтобы обеспечить как-то семью, чтобы мы ни в чем не нуждались. И я...
Ты был под опекой старшего брата?
Под опекой старшего брата. С 6 лет я занимался вольной борьбой, меня брат привел в эту секцию, в которой он уже достиг каких-то успехов, скажем так. На разных соревнованиях он выигрывал и, ну, как бы видел будущее в спорте и решил меня как бы за собой взять. И мне тоже это понравилось, и занятие спортом. И в основном, так как я был воспитан старшим братом, все его друзья ко мне относились как к равному. И мне это нравилось, и я тоже стремился общаться только со старшими людьми. Те, кто старше меня на 6, на 7 лет. Соответственно, я полностью подражал им. Это были мои кумиры, мои, скажем так, идеалы жизненные. Я видел, как они поступали, как они себя вели, и мне хотелось быть точной копией моих вот старших друзей. Поэтому я с раннего возраста уже начал, с 16 лет у нас уже была своя подростковая молодежная банда, скажем так, ну, не банда, ну, простая группировочка небольшая. Мы, ну, занимались разного вида плохой деятельностью. Где-то что-то воровали, где-то кого-то грабили. Ну, все это было безнаказанно, и юношеский вот этот интерес, безнаказанность, деньги вот эти вот легкие, которые мы потом просаживали в кабаках, там, на дискотеках. Ну, мне все это нравилось, внимание девушек и уважение среди своих сверстников. Был лидером в школе, постоянно все вечеринки, все праздники только с моим участием, и все зависело от моего настроения.
Для своих сверстников ты был подготовленный и крутой.
Ну да. Ну и также мои сверстники видели то, что я общаюсь со старшими людьми, и это тоже вызывало какое-то уважение, скажем так. И все было отлично, я занимался спортом, Бог не обделил меня здоровьем, и если я где-то не мог завоевать авторитет чисто своим видом, приходилось прикладывать и физическую силу для того, чтобы доказать свое превосходство над другими. То есть для меня, я в жизни был потребителем таким, лицемером и потребителем. Мне нравилось, чтобы все было для меня, все было мне только, и я только брал от жизни и ничего не хотел отдавать. Ни любовь, ни дружба для меня не имела ничего. В жизни не было вообще ничего святого, не было никаких рамок, приличий. Уважение к старшим отсутствовало. Но, с другой стороны, я не хотел выглядеть полностью отрицательным каким-то персонажем в этой жизни. И мое лицемерие вот это вот... То есть я хотел быть хорошим для всех, с одной стороны.
Для всех, включая семью, ты ничего не сказал о своей семье, родителям?
Естественно, мое обучение в школе с 5 класса я решил достигать каких-то успехов в школе. И у нас в 5 классе, я помню, ввели, что кто заканчивает четверть без троек, платили какое-то там, ну, финансовое вознаграждение. Сначала появился, опять же, вот этот меркантильный интерес закончить четверть без троек и получить эти деньги. Хоть там немного, я помню, мне заплатили 3 рубля в 5 классе.
Наверное, не вопрос денег, а все-таки желание быть лучше.
Да. И мое достижение в учебе, я не скажу, что я вундеркинд какой-то. И благодаря тому, что я научился манипулировать людьми с помощью 3 своих одноклассников, я успешно учился в школе.
Они за тебя делали задания?
Решали все контрольные. Ну, все. Мне единственное, что мне оставалось, это удачно все списать, чтобы меня не заметили.
Ну, в общем, ты радовал своих родителей.
Естественно.
Ничем не настораживал особо.
Они видели только вот внешне. И поэтому все было отлично, с одной стороны, но я умирал духовно, можно так сказать, понимая сейчас вот свою жизнь, которую я прожил до 25 лет, я понимаю, что... В начале моей жизни был старт, и все мои друзья побежали прямо, а я как будто побежал в другую сторону. Не к финишу, а совершенно в другую сторону. Все мои одноклассники, ну, большинство из них сейчас успешные люди какие-то, многие ездят на дорогих иномарках, работают в престижных фирмах. А я стремился к какому-то уважению непонятному вообще. К чему вообще я стремился? И все довольно-таки было трагично в моей жизни, поэтому...
И что, школьные годы продолжались?
Да.
Или ты уже подходил к концу учебы в школе?
Да, и до 9 класса я занимался спортом, меня интересовал только спорт и какое-то финансовое благополучие. С 7 класса мой лучший друг предлагал мне попробовать наркотики. Ну, легкие тогда вот, анашу там. Но меня как-то это не привлекало. Меня устраивал спорт и мое физическое состояние. Но потом в жизни чего-то мне не хватало все-таки. Чувствовалась какая-то пустота, была какая-то неудовлетворенность в моей жизни.
Я так понимаю, что была следующая попытка с наркотиками.
Да, и тут в этот момент как раз опять подошел мой друг и предложил... Опять же, бесплатно попробовать все это. Ну, и мне захотелось чего-то нового, новых каких-то ощущений, новых увлечений. И попробовав наркотики, они мне понравились очень сильно.
Сразу?
Сразу же. И они просто не то, что вошли в мою жизнь, они ворвались огромным потоком. И вся моя жизнь была направлена только для самоудовлетворения вот наркотиками и алкоголем. Мне нравилось... Не что-то одно, а именно всего и много мне надо было. И с ненасытимостью я все это употреблял.
Ты был сильный. Ты был сильный физически, ты был сильный внутренне, и тебе также нужно было сильно себя двигать дальше вперед.
Да. То есть,
ты не мог удовлетвориться, там покурить немного травы.
Естественно, и на этом остановиться. Мне надо было все делать
по полной.
До какого-то завершения. 18 лет после школы я женился, у меня родился сын. И опять же, вот самое начало употребления наркотиков, плюс еще увеличивалось бандитские вот эти вот настроения. И, ну, как-то я был увлечен во все это. И мне это нравилось, и, ну, я думал, что вся моя жизнь будет, как бы, что все будет хорошо. Занимаясь плохими делами, у меня были деньги, я не нуждался в каких-то финансовых вложениях для того, чтобы покупать наркотики. У меня все это было.
То есть свою семью ты, в общем, не потрошил?
Нет.
У тебя были свои деньги?
Да, естественно.
Ты не выносил из дома?
Нет, я был воспитан так, что я видел, как мои родители покупали всю вот бытовую технику. Там вот отец мне купил компьютер, долго копив на это. Я видел, сколько трудов они все, на все это тратили. И поэтому я как бы... Единственное, что я жалел в этой жизни, это вот немного состояние благополучия моей семьи, но не их физическое состояние, скажем так. Потому что, употребляя наркотики, однажды после свадьбы нам подарили очень много денег, мне и моей жене, и через месяц этих денег просто не стало. И, ну, мне родители задали такой вопрос, куда они делись. И жена тоже самое. То есть она еще не знала о том, что я... То есть я как раз на время свадьбы, ну, не занимался никакими плохими делами. То есть решил просто посвятить себя немного семье. И все эти деньги улетели вообще моментом. И тогда мне пришлось первый раз признаться, это было 19 лет, мне признаться своим родителям и своей жене о том, что я употребляю наркотики, то, что я нахожусь в проблеме. Для родителей это было что-то новое. Это было вообще что-то новое для России, может быть, потому что родители никогда с этим не сталкивались.
Но они это
не
было время расцвета проблем. Наркотиков, я так понимаю.
Самое начало. Вот,
самое начало.
96-й год, вот, если кто знает, появился... Более доступный стал героин, как бы. Вот я начал с 97-го года, то есть как раз уже был самый рассвет. Вот, и героин можно было купить в любом дворе, мне кажется. И он был настолько доступный, что...
Ну, для старшего поколения это было непривычно.
Естественно. Угу. Они сталкивались только с проблемами алкоголя, и то у меня родители нормально относились к тому, что я мог с друзьями выпить где-то. Они не видели в этом никакой проблемы. Но когда вот столкнулись с наркотиками, я сказал то, что у меня уже физическая ломка, что я не могу отказаться от наркотиков. И родители решили мне помочь. И они наняли врача, которая на дому мне делала капельницы для того, чтобы меня не поставили на учет. Если поставить на учет, это уже проблема с работой. Ну, вообще очень много. И как бы... Ну, инкогнито мне вот женщина делала капельницы. Но я не хотел меняться. Я хотел измениться чисто, опять же, внешне. Я хотел показать своим родителям, что я иду на их уступки, я иду на им навстречу для изменения своей жизни. Но, опять же, делая капельницы, я сразу же на следующий... Через несколько минут я уже бежал за наркотиками.
Ты просто уступал родителям.
Естественно. Угу. Чтобы они... Ну, я видел, как переживают мои родители. У моей мамы заболевание щитовидной железы, и ей очень, ну, запрещено волноваться. И были очень серьезные приступы, когда она видела, что это все лечение на смарку. Потому что, ну, максимум неделю я еще после капельницы я выглядел более-менее. Но через неделю я опять с головой уходил в наркотики. Жена не знала, что делать со мной, но она хотела, я верю, что она хотела, чтобы я изменился, чтобы у нас была нормальная жизнь. Жена у меня спортсменка, инструктор по аэробике, и никогда не курила, и не употребляла наркотики, но она любила выпить по выходным, и стоило мне только бросить наркотики, как, ну, выходные, устраивался какой-то небольшой праздник дома.
И ты компенсировал
выпивкой. И я, помимо того, что я умудрялся напиваться, я еще пьяный бегал за наркотиками. То есть, опять же, я возвращался к тому же, ко всему.
Это был порочный круг.
Да.
Дорогие радиослушатели, мы вскоре продолжим нашу беседу. Ненадолго прервемся, прозвучит песня.
дрожащей руке, вещающий свет. И идешь погружен, и пьяный дурак. А что же за враг? Руку свою протяни и держи за Христа.
Тебе поможет он, я был таким же, как ты.
В эфире Русское христианское радио и наша программа «Выбор». В гостях сегодня у нас Александр Иванов из церкви «Эммануил». Ты рано женился, ты взял на себя огромный груз, огромную ответственность и пытался это совмещать. Семья и твои старые привычки. Как дальше твоя жизнь шла?
Ну, в общем, я решил после школы, когда мы поженились, я поступил в техникум на юридическое. И мне отец сказал, что ты учись, но я буду содержать твою семью. В общем, год еще я пытался учиться, постигать какие-то науки, но в то же время я употреблял наркотики. И все деньги, которые мне давались там на проездные, куда угодно, я все это отвозил в другую сторону. Естественно, учеба не получилась, и я понял, что единственный способ остановиться – это, ну, как-то дисциплинировать себя. у меня были мысли о том, что, ну, надо заканчивать с этой жизнью, с наркотиками. У меня есть жена, ребенок, и...
То есть, периодически тебе посещали эти мысли, да, что надо заканчивать.
То есть, да,
ты говоришь, что временами ты не хотел.
Не хотел, бывало,
а
что...
А временами приходили, да, мысли.
И однажды я решил остановиться, и родителям я поставил условие, что мне надо бросить учиться и устроиться на работу куда-то. Устроился на самую тяжелую работу. Я был бетонщиком. Мы делали бетонные блоки, и все это вручную. Очень выматывался. На протяжении 3 месяцев я был примерным отцом.
Это был твой план, так стреножить себя?
Да. Угу. Единственное, как мне надо было себя остановить, это только вот как-то чем-то себя увлечь, чтобы у меня не было времени на наркотики. И это я понимал своим умом. То есть я знал, что если у меня не будет времени думать об этом, то я не буду этого делать. И у меня получалось, я работал по 12 часов каждый день и приезжал домой, я смертельно уставал и падал спать без задних мыслей вообще. Но опять же, работа физически тяжелая, и бригада у нас состояла из 4 человек, 2 из которых отсидели в местах лишения свободы. И, естественно, там был алкоголь. И причем в очень огромных количествах. И опять же, погружаясь полностью в это, я решил наркотики заменить алкоголем. И опять же начал употреблять алкоголь не для того, чтобы просто выпить, а для того, чтобы ничего не помнить. То есть напиваться до смерти. Я начал пить запоями. Естественно, организм мой долго не выдержал. Тяжелый физический труд и вот эти попойки, просто пили все, что горит, можно сказать. От спирта до там стеклоочистителей каких-то. В общем, организм перестал воспринимать алкоголь, началось отвращение, то есть, и... Ну, а надо что-то с собой делать, я уже разучился трезво мыслить, мне надо было сделать с собой что-то, чтобы изменить свой разум. И опять я начал употреблять наркотики. И так вся моя жизнь. Я развелся с женой в 20 лет из-за того, что я решил выбрать наркотики, а не семейную жизнь. Я переступил через этот барьер, то, что у меня есть ребенок, что его надо как-то воспитывать, поддерживать. Я наплевал на все.
Далеко все это было.
Да. Родители, друзья. Мне не нужен был никто. Единственная моя радость заключалась это... кусочки золотинки, в которой была насыпана вся моя жизнь, точнее, моя смерть. И опять же, все превратилось в кошмар просто после встречи с одной женщиной. И однажды я ездил за наркотиками в соседний поселок на электричке. В одно и то же время я постоянно уезжал. И в это же время ездила одна женщина, которая читала Библию. И она меня знала... И знала то, что я тоже когда-то начинал читать Библию. И она меня все хотела вернуть, ну, к изучению Библии. Ну, я даже не задумывался об этом. И так получалось, что мы ездили на одной электричке в одном вагоне. И мне от нее было не скрыться никогда. И она постоянно подходила, садилась. Нам надо было... Вот мне надо было с ней ехать час. И она постоянно мне с этой Библией... Но так как я был лицемером, я хотел быть хорошим для всех, и однажды я ей сказал, я буду изучать Библию, хорошо, вместе с вами, вот пока мы будем ехать, я буду изучать. И она мне сказала, подготовь один вопрос по Библии, что тебя интересует, что тебе непонятно в Библии. Естественно, я не думал на эту тему, и через пару дней я опять случайно встретил ее в электричке, и она мне задает вопрос, ну что ты подготовил? Что тебя интересует? И мне было стыдно, но все-таки я вспомнил, и почему-то пришло на ум про число дьявола, я 666. Что она думает по этому поводу? Она рассказала мне кучу информации о дьяволе, она поливала его грязью со всех сторон. Я такого больше никогда даже не слышал ни от кого. И мне надо было уже выходить, и она мне сказала такие слова, что смотри, что я сейчас при тебе, ну, говорила плохо на дьявола, и я защищена, а вот ты нет. И он может посмеяться над тобой, над твоей жизнью. На что я махнул рукой и сказал: хорошо. И, значит, в это время мне было 24 года. У меня было все более-менее в жизни. Я жил с девушкой, я не работал. Работала она полностью содержала меня, давала деньги даже на наркотики, когда мне не было, ну, где их взять самому.
Ты хочешь сказать, что со временем у тебя ответственность угасла? Вот ты говоришь, раньше ты добывал сам деньги, со временем она угасает?
Да, после, вот в 22 года я бросил вообще всякую работу. Угу. И начал заниматься таким вот. Я искал, с кем можно протянуть еще какое-то время. И вот нашел одну, значит, девушку, которая, можно сказать, любила меня, но я не любил никого. И она меня содержала. И как бы я жил у нее, все было замечательно. Я не жил со своими родителями. Все было хорошо в том плане, что она меня терпела, мне было где спать, было что есть и было во что одеваться. Но после этого разговора, я не знаю, что произошло вот с этой женщиной, меня выгоняет, тут же эта девушка выгоняет из дома. Я приехал, она с треском говорит: все, я не могу больше жить с тобой. Дома, естественно, меня не принимают. Мои родители проходили мимо меня, даже не здоровались, как будто я был чужой для них человек.
Родители были принципиальны?
Да. Mm. Они сказали, что если ты не хочешь меняться, значит, и мы не пойдем. Нет у нас больше сына. От меня фактически отвернулись. Мой старший брат был тоже в проблеме, и родители от нас двоих отвернулись, и это было ужасно. Но я начал пить с еще большей силой, употреблять наркотики с еще большей неутомимостью.
Неутолимостью.
Да. Мне было еще больше не насытиться, и я прекратил есть. Вообще, вот я помню, я жил у двух братьев, они мои ровесники. Ну, один из них мой ровесник, а второй на год младше. И они сироты, у них была двухкомнатная квартира, вот мы у них дома жили, ну, там как притон такой был, там все кололись, пили, и вот кусочек хлеба, я помню, как вот он у меня лежал передо мной 2 недели назад, так он и остался, я пил спирт, запивал водой, и первую неделю, когда я похмелялся, мне было легче.
Здоровья хватило на все это?
Вторую неделю все, я с каждым разом мне было хуже, хуже, хуже. И с третьего этажа мне было тяжело спуститься, я с 3 остановками. То есть у меня уже все. И были проблемы с законом, меня искала милиция, были проблемы с бандитами, в то же время искали и бандиты. Я находился между молотом и наковальней, потому что своей жизнью я... Ну, наломал столько дров, что у меня было только вот, как говорится, несколько выходов: тюрьма или смерть. Ни туда и ни в другую сторону мне не очень хотелось. На самом деле, ну, умереть я хотел. И вот я прилагал максимум усилий. Я думаю, вот сейчас вот когда-нибудь я последнюю рюмку выпью, засну и больше не проснусь. Потому что я не видел вообще смысла в жизни. Я не понимал, для чего я живу. И опять же, друзья моего брата, возвращаясь к ним, один из них был конченным наркоманом из богатой семьи. Употреблял тоже так, как и я, в неимоверных количествах наркотики. И точно так же все вместе. И однажды, вот уже я умираю практически, я встретил его, и он... блестел, просто сиял. Какой-то вот внутренний свет горел в его глазах. И он мне говорил, ну, о том, что есть спасение, что есть выход из этой ситуации. Но один из моих сверстников тоже прошел репцентр и, приехав оттуда, тоже говорил мне о Боге, о том, что есть спасение. Но я видел в этом человеке только цель для того, чтобы сбить его с пути с этого. И я это сделал. И я уговорил этого человека опять уколоться. И я сломал его вот это убеждение. И...
Ты намеренно это делал?
Да. И я видел в этом какое-то удовлетворение. Я видел то, что
ну,
все обман.
Не, чтобы он не превозносился, ты чувствовал это.
Я это сделал, и поэтому это было для меня еще одним свидетельством того, что нет выхода вообще из этой ситуации. И это меня еще более подтолкнуло. Но когда я увидел своего родного брата, который приехал тоже с реп-центра, он был в Тюмени, и я также увидел в этом жестком человеке. У меня брат был настолько жесткий, волевой, то и он всегда полагался только на свои силы. Он никогда, даже с детства его как-то не тянуло к Богу. Но тут он приехал, он держал в руках Библию и говорил, что они в Тюмени очень, был тяжелый физический труд у них, они носили на себе бревна вот здоровые. И он говорит, мы молились перед работой. И говорит, действительно, откуда-то брались силы. И что-то меня зацепило в нем, что вот он как-то изменился. И вот, проведя 2 недели после разговора с этой женщиной, я умирал уже практически. Я находился через дом от своих родителей. И я набрался сил, чтобы дойти, вот пройти один дом и дойти до своих родителей и попросить их о помощи.
Саша, с твоего позволения, небольшой перерыв. Дорогие радиослушатели, все мы сейчас прослушаем песню.
Люди не знают, зачем живут и куда идут. Жизнью играют, Бога не знают и думают, что в ад не пойдут.
Thank you.
Я напоминаю всем, кто слушает нас, в эфире программа «Выбор» и в гостях в нашей студии Александр Иванов из Московской церкви «Эммануил». Саша, ты сломался уже от всех своих невзгод. Ты испугался тогда? Ты пошел за помощью к родителям. Что ты почувствовал? Почему ты к ним пошел?
Ну, я увидел перед собой просто угол, тупик самый натуральный. То есть слева от меня была тюрьма, справа от меня была смерть, и впереди я не видел ничего. И однажды я, будучи молодым еще, даже не пробовавший наркотики, однажды по радио я услышал такую речь. Значит, один мужчина говорил, что в Москве, в метрополитене, на выходе, на дверях на некоторых написано «нет выхода». И однажды он сказал, что хотят заменить эту надпись на такую, что «выход рядом». И вы знаете, я вспомнил то, что вот есть вот это вот «выход рядом», что, ну, мне казалось, что не может быть так сделано, что я появился на этот свет для того, чтобы умереть от наркотиков. И опять же, одноклассник моего старшего брата, который мне рассказывал о том, что есть выход, о том, что есть реп-центры, в которых люди получают освобождение от всяких зависимостей, алкогольной, наркотической, игровой и так далее. И смерть, тюрьма, и появился в моей жизни еще один путь, это реп-центр. И придя к своим родителям, вот уже вниз, я был просто... Еле шел. Я не знаю, как я... Господь меня просто на своих руках, мне кажется, довел до родителей. И мама, когда меня увидела, она долго плакала. Ну, и сказала, что мы тебе поможем при одном условии, если ты поедешь в реп-центр. Она уже тоже разговаривала с одноклассником моего брата, который ей сказал, что Саше может помочь только реп-центр. И я сказал родителям, я поеду в реп-центр только при одном условии, если это будет очень быстро. 6 мая 2006 года я пришел к родителям. 9 мая, в День Победы, я был в городе Иваново, и меня встречал уже человек, который прошел реабилитацию.
Ну, ты фактически это условие поставил Богу. Ты просто не знал тогда. И он сделал все очень быстро.
И поставил я условие своему другу, который одноклассник моего брата. Я ему сказал, что у вас другая вера. Я хоть и не был убежденным свидетелем Иеговы, но все-таки... Но что есть какая-то другая вера? Я не знал о протестантах вообще ничего. Для меня
Свидетелях Иеговы ты что-то знал? Ты
да, я два года. Вот у меня жена и теща, они были свидетели Иеговы. И я, ну, изучал вместе с ними Библию немножко. Когда-то вникал, когда-то нет. Но все-таки было какое-то знакомство и было понятие об одном Боге, а не о едином. И, в общем, вот эта вот проблема... Ну, о триединстве, скажем так, теологическая такая проблема у меня стояла, и я сказал однокласснику своему брату, что я съезжу в реп-центр, но веру вашу я принимать не буду.
Несмотря на свое очень тяжелое физическое состояние, ты еще доктринально пытался что-то строить.
Да, у меня еще в мозгах был какой-то план там. И вот то, что я сбил с пути вот одного человека, который пришел из реп-центра, для меня было еще раз одним, скажем так, такой разведкой съездить, посмотреть, что там, и подорвать веру других. Я целился на это. То есть я думал, что я пройду реабилитацию, что это просто время, что реабилитация – это не познание и не встреча с Богом, а просто времяпровождение. Но приехав в реп-центр, что-то начало происходить в моей жизни. И человек, который меня встретил, он мне задал один вопрос – его зовут тоже Александр, он прошел реабилитацию. И он меня спрашивает, для чего ты сюда приехал? Вот мы едем с ним в реп-центр, он меня встретил с поезда, и надо было еще до реп-центра ехать там часа полтора. И он говорит, зачем ты сюда приехал? Я говорю, ну, для того, чтобы бросить наркотики, алкоголь.
И... Ты знал, чего тебя ожидают.
Да, и он мне сказал, что нет, ты приехал сюда не для этого. Ты приехал сюда для того, чтобы... полностью разбиться и построиться заново. Разбиться – это больно, а строиться заново – это тяжело очень. И вот эти слова, опять же, звучали на протяжении всей моей реабилитации, 9 месяцев, которые я провел в реп-центре. Каждый раз в тяжелую ситуацию, когда мне что-то не устраивало, какое-то смирение, там, если что-то заставляли делать служителя, с чем я был не согласен, и мне хотелось уехать, но я вспоминал эти слова, что разбиваться это больно, строиться это тяжело. И...
Ты доверял тому, что они хотят тебе лучшего? Ну вот даже когда тебе казалось трудным, несправедливым.
Да, я видел что-то в этих людях, что действительно меняет их. И опять же, Бог настолько касался меня, вот особенно вот в первые там недели, что это было что-то невообразимое, потому что каждая проповедь, которая говорилась, мне казалось, что это именно мне сейчас вот стоит проповедник и говорит о том, как я себя вел, как мне себя надо вести. И я, ну, меня действительно это очень сильно касалось, я не понимал, что происходит. Читая Библию, что-то опять же проговаривало ко мне. И у меня, приехав в реп-центр, была сильная бессонница, я не спал на ломках. И вообще, я когда бросал наркотики, вот пробовал сам, вот я по месяцу даже не спал. И здесь вот, приехав в реп-центр, тоже началась бессонница. И однажды один брат мне сказал, спустя вот 3 дня после того, как я приехал в реп-центр, он мне сказал, хочешь заснуть? Я говорю, конечно, хочу. Потому что каждый раз они все просыпались, а я всю ночь лежал с открытыми глазами. И нам надо было идти работать, там, на полях что-то делать. Но это было очень тяжело, морально и физически. Хотя я был и так очень слаб. То есть, я был ходячий скелет вообще. И однажды он мне сказал, хочешь, я за тебя помолюсь, и ты заснешь. И я сказал, давай. И действительно, он помолился, я заснул. Но я, опять же, подумал, что это не сила молитвы, это что у меня закончились все-таки ломки, и что, ну, организм начинает восстанавливаться. Но на следующий день я опять не спал. Не спал еще одну ночь, до тех пор, пока я сам не подошел к нему и не попросил помолиться. И опять он помолился, и опять здоровый сон. И тут я понял, что действительно что-то здесь не то, и что все мое, все мои убеждения, то, что надо подорвать веру других, я понял, что я ошибаюсь и делаю что-то не то. И началась моя встреча с Богом. Он начал касаться моей жизни, начал менять мою жизнь. И приехав в реп-центр, у меня был условный срок. Я был условно осужден на 2 года, и судья мне сказал, ты должен на протяжении года каждый месяц в определенное число приходить, отмечаться. Если ты этого не будешь делать, мы тебя посадим. И я на протяжении полугода, пока я был дома, я ни разу вовремя не приехал на отметку. И мне уже сказали, что еще раз опоздаешь, все, передаем дело в суд. И тут я уезжаю в реп-центр и на 3 месяца забываю вообще о том, что я осужден. Вспомнив, я посидел, наверное, чуть-чуть, потому что, ну, я мог оказаться в розыске. И к нам в реп-центр приходили милиционеры, они брали данные паспорта всех находящихся там и проверяли, находится ли кто в розыске. То есть я мог уехать из реп-центра благополучно в тюрьму. И я подошел к директору, он собрал кое-какие документы, там характеристику выписал, чтобы отослать родителям, а родители должны были отвезти в милицию. И для меня было явным свидетельством, когда спустя 8 месяцев после моего осуждения родители пришли в милицию, принесли эти документы и им сказали, что дело закрыто. Хотя минимум его должны были закрыть через год. При условии моего посещения милиции регулярно. И я просто увидел, как, ну, действительно ничто не могло изменить эту ситуацию, кроме Бога.
Слава Богу. И как твоя дальнейшая жизнь проходила? Я знаю, что немного времени прошло.
Да, прошло 2 года. Около 2 лет. Я закончил реабилитацию. Заканчивал ее в Москве, помогая строить дом молитвы в Солнцево. Пережили там пожар, нас подожгли, 2 раза поджигали здание, и 1 раз очень серьезно мы еле спаслись, еле выскочили. Подожгли как раз ту часть здания, в которой мы находились. Опять же, по милости Божией, проснулся человек ночью, и он увидел просто дым. Если бы этого не произошло, то мы бы задохнулись, мы бы даже не почувствовали. Пройдя вот кое-какие трудности, испытания, скажем так, вот для церкви Эммануил, проходя вместе с ними, живя жизнью церкви, общаясь с людьми, у меня появилось много знакомых здесь, в Москве. Потом я в сентябре 2007 года поступил в библейскую школу Эммануил в городе Владимире. 9 месяцев отучился. Там был старостой группы, и сейчас у меня еще больше знакомых, больше братьев и сестер. У меня новая семья. Опять же, с моими родителями у меня очень хорошие отношения. Наладились отношения с моим сыном, которому 9 лет сейчас. И, ну, Господь потихоньку ведет меня по тому пути, который я
Саша,
верю,
это не потихоньку. Два года после реп-центра тебя Бог может использовать в служении. Пастор нашел тебя достойным того, чтобы ты охранял такой важный объект, как молитвенный дом. И ты закончил библейскую школу, и ты нашел много друзей, и ты восстановил отношения в семье. Как ты к этому сам относишься?
Радости моей нет предела, на самом деле. У меня даже нет слов выразить ту благодарность, которую Бог просто подарил мне.
А я рада чисто по-человечески, что ты оказался верным, что ты оценил ту милость, которую Бог дал тебе, и не обернулся назад. Я знаю многих ребят, которые проходят реп-центр, оборачиваются назад и снова уходят. И еще хотела попросить тебя, что бы ты хотел пожелать молодым людям, девушкам, в общем, людям, которые сегодня находятся в зависимости и которые, как ты говоришь, считают, что выхода нет.
Я бы хотел обратиться ко всем, кто находится сейчас в какой-либо проблеме, неважно. Не обязательно это могут быть наркотики, алкоголь. Я хочу сказать, что не верьте, что таблички «выхода нет». Выход рядом. Ищите его.
И найдете.
И найдете. В Деянии мне нравятся слова, когда апостол Павел пишет, что Господь создал пределы обитания, и он находится недалеко от каждого из нас. И не ощутят ли, не найдут ли, он находится рядом с нами. Просто надо искать, и он ответит.
Я благодарю тебя, Саша, за очень содержательную беседу и напоминаю нашим радиослушателям. Вы слушали Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». В студии у нас сегодня был Александр Иванов из церкви «Эммануил». Провела передачу Наталья Чернякова, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». До свидания. Да благословит вас всех Господь.
До свидания.